Глава четвертая. «О, Боже!» — воскликнула Елизавета Матвеевна. «Спасибо тебе, Господи, что ты услышал мои молитвы. Сеня, немедленно звони Пятакову и скажи, что согласен. Мы починим крышу, сделаем ремонт, выкинем уродские картины, купленные Бельским, и мазню, которую развесил в библиотеке твой дед Алексей. Но главное, не будет больше никаких экскурсий. Все тут переделаем. Все-все. Новая мебель, сантехника, кухня».
«Нет!» — закричал Семен. «Не хочу. Не желаю, чтобы фамилия Веневитинов-Бельский досталась лапотному нуворишу».
Елизавета устроила супругу скандал. Но тот не дрогнул, твердо заявил. «Ксения совершеннолетняя и вольна выходить замуж, хоть за кенгуру. Я не имею права ей чего-либо запрещать. Но усадьба моя по закону. Я не пущу сюда Пятакова. Не дам отнести на помойку дедушкино имущество. Будешь настаивать? Завещаю дом и парк государству. Живите после моей смерти на улице в картонной коробке». Елизавета пыталась переубедить главу семейства, однако тот стоял на своем. И, наверное, от излишних переживаний у Семена Кирилловича, который вел сидячо-лежачий образ жизни, курил и любил жирное, копченое, жареное, сладкое, случился инфаркт. Смерть хозяина усадьбы сочли естественной. Элеонора пристально посмотрела на меня. А дальше, Ваня, самое интересное. Из Канады, прервав обучение в каком-то тамошном колледже, прилетает Ксения. Ее знакомят с Пятаковым. Игорь Анатольевич становится дорогим гостем в доме. Понятно, что свадьба состоится, но пока неофициально не объявлено. Думаю, Елизавета Матвеевна великолепно понимает, какой интерес у прессы всех мастей вызовет известие о бракосочетании. Вдова не желает видеть на страницах газет-журналов сообщение о том, что Ксюша так хотела выйти замуж за деньги, что понеслась под венец, не оплакав толком отца. Но приготовления к знаменательному событию уже идут полным ходом. В усадьбу постоянно приезжают представители разных модных домов с кофрами. Можно предположить, что невеста выбирает платье.
«Секундочку!» — воскликнул я. «Вы так долго рассказывали о бедственном положении семьи. Тогда откуда у Веневитиновых взялись средства на заокеанское образование дочери? И где получит диплом Родион?»
«Мальчик учится в Москве, на мехмате», — пояснила Элеонора. «А за обучение Ксении не отдано ни копейки. Когда брат и сестра перешли в 11 класс, школа, которую близнецы посещали, организовала поездку в Монреаль. Дети жили в канадских семьях. Ксюше посчастливилось очутиться в прекрасном доме, у обеспеченных людей, у которых дочь одного возраста с ней. Девочки так подружились, что глава семейства предложил Ксении остаться у них на все лето, а потом пригласил к себе надолго и помог ей поступить в местный колледж. Дочь Семена и Елизаветы имеет глубокие знания, свободно владеет английским, с 5 лет занимается теннисом. Ксюша прекрасно прижилась в колледже. Первый год за нее платил канадский бизнесмен, а теперь девушка, сдав экзамены на высшие баллы, заработала грант и посещает занятия бесплатно. Она изучает гостиничное дело, хочет стать управляющей крупного отеля.
«Ясно», — протянул я. «А Родион?»
«Говорят, он талантливый компьютерщик, скоро оканчивает институт», — пояснила Элеонора. «Ну а теперь основное. Ко мне обратилась Людмила, дочь Семена от первого брака. Елизавета Матвеевна не особенно ее привечала, без всякой радости встречала в усадьбе, а в конце концов и вовсе поругалась с падчерицей. Сейчас расскажу, как это произошло.
Однажды Мила, приехав в гости, попросила у отца денег. Тот замялся, а его жена заявила: «Деточка, Семен Кириллович платит твоей матери алименты. Спроси у нее, куда она девает средства, предназначенные тебе, и более не беспокой по этому поводу отца. В нашей семье недавно родилось двое детей, так что нам есть кого содержать. Ты молода, здорова, вполне способна пойти работать. Клянчить деньги у папы стыдно». Гордая Люся после такой отповеди больше в особняке не появлялась, чему Елизавета Матвеевна чрезвычайно радовалась. Более того, она полагала, что и муж не общается с Людмилой. Но Мила рассказала Норе, как складывались дали ее отношения с отцом. «Мы с папой дружили. Когда я перестала наведываться к нему в дом, он мне позвонил и сказал: „Солнышко, понимаю, какие чувства ты испытываешь, но посмотри на ситуацию моими глазами. Я женат второй раз, имею близнецов, не хочу ссориться с супругой. Давай встречаться в Москве, я не оставлю тебя без внимания“. И Семен Кириллович сдержал слово. Не один год он регулярно проводил со старшей дочерью пару часов в неделю. Обычно замкнутый и молчаливый, Веневитинов становился в присутствии Люси болтливым, рассказывал ей о семейных проблемах, похоже, дочка являлась для него единственным задушевным другом. Рано став успешной бизнес-вумен, Людмила неоднократно предлагала отцу денег, но тот неизменно отвечал: «Спасибо, нам хватает. Я не могу залезать в карман к своему ребенку». Мила переживала, видя потрепанные костюмы отца, его плохонький автомобиль. Один раз она пригласила Семена Кирилловича к себе в офис, показала многоэтажное здание, свой кабинет, карту Москвы на стене и спросила: «Папуля, видишь красные кружочки?»
«Конечно, солнышко», — улыбнулся он, — «их много».
«Это принадлежащие мне объекты», — пояснила Людмила. «Пойми, я прекрасно зарабатываю, а тратить деньги не на кого. Давай прямо сейчас поедем в магазин и купим для тебя хорошую иномарку».
«Очень благодарен, но я не Альфонс. Или как там называется мужик, живущий на деньги дочери?» — гордо ответил Семен.
«Дети обязаны помогать родителям», — возразила Мила.
«Я не очень-то хороший отец. А ты и так оказываешь мне большую поддержку», — улыбнулся Веневитинов.
«Кабы не встреча с тобой, дочка, поговорить по душам мне было бы не с кем».
Елизавета Матвеевна, Ксения и Родион вообще не общались с Людмилой. Но в день кончины Семена Кирилловича вдова позвонила падчерице и сказала, где пройдет панихида. А когда Люся спросила, не надо ли чем помочь, смущенно ответила:
«Да, не откажусь от твоей помощи. Мы стеснены в средствах. Извини, я, наверное, выгляжу сволочью. Сама ведь отказывала тебе в финансовой поддержке. И вот приходится просить».
Людмила подавила злорадство и воскликнула: «Ну что вы! Не помню ничего плохого по отношению к себе с вашей стороны. Сейчас приеду и помогу с организацией погребения». И действительно помогла. Но не ради Елизаветы Матвеевны. Просто ей хотелось, чтобы папа отправился в последний путь достойно. Наконец-то она купила ему дорогой костюм, шикарную обувь, элегантную сорочку. Отношения между родственниками резко потеплели. Люся познакомилась с Родионом и со спешно прилетевшей из Канады Ксенией. Последний раз старшая сестра видела близнецов, когда те еще лежали в коляске, и теперь была удивлена их непохожестью, да и по характеру брат с сестрой оказались разными людьми. Особой дружбы между ними не наблюдалось. Родя, тихий и молчаливый, предпочитал сутками сидеть у компьютера или читать в библиотеке. Заставить парня произнести несколько фраз было невозможно. Родион покорно надевал то, что ему покупала мать,
Не пользовался автомобилем, был вегетарианцем, всегда почтительно общался со старшими. А Ксюша тараторила как пулемет. Обожала шопинг, лихо управляла малолитражкой, любила вкусно поесть, не отказалась бы от шубы из натурального меха и могла весьма резко поговорить с дедом и бабкой. Последние годы она жила в Канаде, и там у нее было много приятелей. На вопрос же Людмилы, нет ли у нее желания встретиться с теми, с кем она училась в России в школе, Ксения решительно отрубила. «Они меня терпеть не могли, поэтому сейчас радости при виде этих идиотов я не испытаю».
«А за что тебя не любили?» – проявила излишнее любопытство Мила.
Младшая сестренка рассмеялась. «Хороший вопрос я слышу от женщины, которая сколотила богатство собственными руками. За все. За отличную учебу, за жизнь в усадьбе, за фамилию Веневитиново-Бельская, за красоту, за отъезд в Канаду, за учебу в иностранном колледже. Продолжить?»
«Не стоит», — мягко сказала Людмила, великолепно знавшая, как черна человеческая зависть.